Я вас категорически приветствую. Это снова передача «Внеклассовое чтение». И с нами мировой эксперт с мировым именем Семен Уралов.
Привет, Дементий.
Книголюб, книгофил и прочее, прочее, прочее.
А я всем обращаю внимание на футболку Дементия. Для того, чтобы поддержать и Дементия, и вообще весь проект, обращайтесь, заказывайте. У Дементия масса всего именно связанного с этим проектом и авторского.
Можно такую футболку получить, мы потом расскажем позже, как это сделать. Какая книга сегодня будет
освещена? Ой, я вас умоляю.
Что?
Мы же разобрались с Фашей Каменовой.
Минуточку. Ну-ка, милый мой, надень-ка шапочку.
Начнем, да? Опа.
О, шалом, манишма.
По-моему, деньги добавились, нет?
Деньги.
Пара шекелей. И вот наша тема.
Так, бедность и богатство. Богатство понимаю, а бедность разве бывает?
Конечно, бывает. Эта книжка очень хорошая и интересная тем, что написал ее Борис, по-моему, Израилевич. Борис Иосифович Дубсон. Это наш человек, который в свое время поехал в Израиль. Социолог. И интегрировался в эту жизнь. И как социолог разобрался в особенностях. То есть в особенностях и как люди там богатеют, как люди беднеют, как гоняется государство за уплатой налогов. И рассказал очень много разных интересных историй. Но оно интересно тем, что это все-таки наш еврей.
Семен, это не так, как ты в каком-то городе был, играл в бильярд, расспрашивал, как тут, что, как это, как кто. Попрощался, ушел на следующий день.
Было дело, было.
Закрыли.
Ну, это был коронавирус, а меня очень интересовало, как это в коронавирус все это работает.
Ага, ну, если тебе неудобно, ты можешь это кипучку.
Да, я немножко непривычен, но пусть она будет с нами. Итак, книжка хорошая, книжка правильная, книжка редкая, что очень важно. Я ее купил давно и прочитал давно. А особенность в чем? Она, конечно же, то есть, это, во-первых, социология, что очень важно, это, знаешь, не 1000 богатых израильтян. Ну, это же фигня. Ну, какие-то рассказы такие. А именно прослежено, как кто сделал капитал.
Ну, она, видно, такая хожалая. Да. Такая книжка-то читанная.
И что очень важно, что здесь расследуются богатство, ну, вот как происходит, бедность. Третья глава про средний класс в Израиле, то есть как вот выживают обычные люди, да, и что очень интересное, как обустроили свою жизнь репатрианты, это же особенность Израиля, то есть огромное количество репатриантов, и он
загоняли в кибуцу.
Кибуцы это раньше, там все интереснее, оказывается.
Значит, на старые сведения, слушаем внимательно.
Итак, погнали. Значит, ну вот, собственно, с чего он начинает, процитируем, да, хотя страна у нас бедная, но миллионеров в ней много, это, собственно, так говорят израильтяне. Ну, вот как отметил в шутку, пишет израильский журналист Даган, распределение личного богатства – один из наиболее охраняемых государственных секретов в стране. То есть, кто что до конца владеет, непонятно, ну, тем более евреи, мы же понимаем. Но есть особенность, связанная с отчетностью. Но вот по закону компании акции, которые котируются на бирже, которые продаются, они обязаны включать в годовые отчеты информацию об оплате труда 5 ведущих менеджеров. То есть не одних собственников, а вот как минимум пятерых,
которые работают с тобой, да?
Да, да, которые, собственно, топовые. Ну вот он, собственно, считает самый главный вопрос, а что считать богатством? Ну, потому что миллионеры понятно, бедные тоже понятно. Вот он, собственно, математика. Вот смотри, зарплата, вот если человек получает 1 000 000 шекелей, здесь все в шекелях, не имеет значения, сколько курс, чего, все измеряется в шекелях, будем двигаться в шекелях. Вот смотри, при зарплате 1 000 000 в год, это, ну, 20 лет назад был обеспеченный человек в Израиле. Но как устроена математика? На руки человек из 1 000 000 получает 836 тысяч, то есть 140-14% уходит одними налогами. Дальше, 70 тысяч отдается в фонд компенсации и страхования, 42 тысячи пенсионная программа, и на руки человек с заработком 1 000 000 получает всего 26 тысяч шекелей в месяц.
Слушай, так это не грабеж ли?
Это особенность налогообложения.
Ну, в принципе, он чист перед законом.
Ну, он чист перед законом.
Землей обетованный, он все.
Да. То есть, очень жесткая система налогообложения, и государство гоняется, в общем-то, за каждым человеком.
Крепко.
Это не наша халява. Но при этом сколько богатых? Вот посчитать сложно, ну вот, например, банковская отчетность, она утверждает, что не менее 10 тысяч граждан было, на счетах которых лежало не менее 1 000 000 долларов на счету. Вот на 2000 год они приблизительно посчитали, что В Израиле было 35 миллиардеров, ну, шекелевых. Ну, берем шекелевых. Курс, ну, кстати, очень удобный, говорю, это серьезное исследование, поэтому он даже приводит курс по состоянию на годы. Да? Ну, вот на 2002, как он писал, там курс был 4,7. А начиналось в 89 году, курс был 1,2. То есть, шекель просел в 2,5 раза за 10 лет, как мы видим. То есть, в этом смысле это тоже валюта, ну, нестабильная, она относительно доллара падает. Ну, в общем, из вот 35 миллиардеров шекелевых, из них пятеро были богаче миллиарда, еще несколько израильтян, размер состояния был не менее полумиллиардов. То есть, как мы видим, ну, не очень много. По сравнению с нашими миллиардерами, в Израиле не так уж много миллиардеров.
Но, так, по-моему, наши миллиардеры, они оттуда.
Ну, они как, наши, туда, а потом снова наши. То есть, там вот такое есть.
В общем, шапочка в кармане всегда, да?
Одна, вторая. Ну, вот такой Леви Леваев, мы до него дойдем, он анализируется. Это как раз всемирный бизнес алмазов. А он, собственно, из Самарканда, сын директора универмага Самаркандского, который еще в советские времена переехал. А сейчас ключевой специалист.
Хороший старт.
Вообще, то, что надо. Итак. Значит, вот что они говорят, ну, что исследователь говорит. Как создаются состояния в Израиле, он вот анализирует, как люди приходят. Ну, вот уже интересная шутка, да, чтобы стать в Израиле миллионером, надо привезти сюда миллиард. Так шутили репатрианты в 90-х годов. И действительно, вот, вот он подсчитал, что все репатрианты-миллионеры, которые приехали, они сохранили состояние. Но вот в 90-х годах никто из репатриантов не сделал состояние. Все основные состояния в Израиле, он это доказывает, сделаны еще в 60-х, 70-х годах. То есть, в числе первых, кто туда приехал. И вот тут вот он, собственно, разбирается. Ну, вот он, смотри, социология. Он приводит данные израильского социолога Эциони Шилони, которая исследовала структуру местной бизнес-элиты. По ее данным, 93% представителей элиты прибыло в Израиль до его создания. А 95% до 95 года. То есть, все деньги были поделены еще в самом-самом начале.
А что это за первая такая? Это первая какая-то волна?
Ну, это когда, собственно, создался Израиль. Он же создался после Второй мировой войны. До этого там была подмандатная территория, английская.
Там вроде бы Иосиф Виссарионович там руку приложил свою железную.
Да, да. Дело в том, что Израиль в момент создания рассматривался как почти социалистическое государство. Ну, он как бы был не в социалистическом лагере, но принцип организации, вот эти кибуцы, о которых ты говорил, они были очень похожи на социалистические. И у Советского Союза была своя ставка на Израиль, и там шла конкуренция между нами и Америкой. Короче, Израиль мог бы стать тоже социалистическим. Но
16-й республикой, может быть.
Ну, может быть, как Монголия, дополнительный какой-то такой, но
не получилось. Ракетки там потом поставить.
Ну, мы пошли с арабами дружить в результате, и, в общем-то, Израиль перестал. Значит, что он рассказывает? Значит, но в 90-е годы произошли существенные перемены. А произошли они, что интересно, благодаря приватизации массовой. Как мы-то думали, что только у нас в 90-е приватизации. Ничего подобного. Вот смотри, что он пишет. Отдельные государственные профсоюзные предприятия приватизировались еще в 70-е годы. Но массовая приватизация началась в Израиле с конца 80-х. Ей предшествовала многолетняя подготовка, включающая в себя инвентаризацию. И вот что дальше пишут. В истории Израиля трудно было найти более благоприятный момент для покупателей государственных и профсоюзных компаний, чем конец 80-х и начало 90-х. После завершения так называемой программы финансового оздоровления в середине 80-х, страна переживала застой. В этих условиях рыночная стоимость приватизированных предприятий была намного ниже их реальной стоимости. Вот смотри, доходы государства от приватизации за 88-99 год, вот за эту десятилетку, составили примерно 7 миллиардов долларов. В том числе от приватизации госбанков более 4. А средний годовой доход в месяц, вот в среднем, составлял менее 700 миллионов долларов. Но, как оказалось, ну вот провели приватизацию, а что в реальности было? Вот смотри, многоотраслевой промышленный концерн КУР был самым крупным в общественном секторе и во всей экономике страны. Инвестиционный фонд «Шамрок», выкупивший вот этот как бы 22% этого КУРа государственного за 256 миллионов долларов, Через 2 года продал этот пакет акций уже за 380 миллионов долларов. И дальше, собственно, автор разбирает, как...
Ну, это как в книжке, вы не знаете Паниковского. Паниковского купит и продаст.
И еще немножко дороже.
Еще раз продаст.
Но немножко дороже. Короче, в Израиле в конце 80-х проходил очень похожий распил собственности, как был у нас, но уже в 90-х.
Там обкатали.
Там обкатали, причем они приватизировали профсоюзы. Там вот когда создавался Израиль в начале 50-х, 60-х, дальше об этом тоже будет рассказываться, профсоюзы очень много всего настроили. Домов, фабрик, заводов. И в 80-х годах с ними провернули то же самое, что провернул Чубайс с советской промышленностью. Так что в этом смысле евреи не сильно
относятся. Ой-ой, вот Чубайс, молодец.
Вот он приводит пример. В 98-м году Гиздатруд, я не могу ошибаться с ударением, вот этот Гиздатруд – это, собственно, профсоюзы, ну так называются у них профсоюзы, продал земельные участки в ряде городов, использовавшихся в качестве стадионов и спортивных площадок, без тендера и в спешке, и за месяц весь контроль передан был двум компаниям, один там Офер и Нимроди. То есть все слили, короче, землю в том числе. Ну, процессы были маленькие, ну, собственно, вылазила в том числе и коррупция. Вот есть он приводит, значит, историю приватизации уже строительного концерна, то есть тоже государственного. Чего его, короче, так дешево продали? И как оказалось, да, ну, продали его фактически там раза в 3 дешевле. Вот он, типа, стоимость была там 1,15 миллиардов шекелей, а оценили ее в 550 миллионов, в 2 раза дешевле.
Подозреваю, что там было предложение, от которого нельзя было отказаться.
Генеральный менеджер, который это все обеспечил, государственный, получил опцию, ну, как бы, 3% акций. Председатель совета директоров получил 1,5% акций. И еще, значит, топ-менеджер им еще раз дали по 0,5% акций. Вот, и все, коррумпировали государственного менеджера и купили строительную государственную компанию. Как это вот этот вот Вардизер, который получил генеральный директор, он заплатил за свой пакет акций в 97-м году 900 тысяч шекелей, ну вот, которые ему дали, 3%. А уже в 2002-м, через 5 лет, продал их за 9 миллионов, в 10 раз. Вот банальная коррупция. Ну, понятно, что мы не поймали за руку, ничего не видим, но строительная компания израильская, государственная, да, прекрасно ушла. Про банки. Он тоже рассказывает. Он рассказывает вот про банковскую семью Данкер и, значит, Арисон, их менеджер. Прибыли банка, значит, самая крупная сделка в рамках приватизации, это была продажа контрольного пакета. Прибыли банка с 88 по 97 год были 5 миллиардов долларов. Прибыли банка. Но продали его за 1,4 миллиарда.
Почему?
Потому что ушло своим людям. Его довели. Это все как у нас в 90-х.
А,
был
понятно,
прибыльный, да, банк, да, да, показывал прибыль 5 миллиардов в 97-м. За 1,5 года его менеджеры довели до показателей минуса.
До холодного обморока.
А продали его за 1,4 миллиарда, ну, то есть меньше, чем он даже прибыль.
Я подозреваю, через 2 года он уже 6,
да,
миллиардов был уже.
Вот, и все пишут, что, значит, в 90, вот его продали, 98-й, 2002-й, снова пошла чистая прибыль, причем смотри, какая прибыль, прибыль 6,3 миллиарда шекелей, а на дивиденды, то есть на, хозяевам, отдали из них 5,3 миллиарда, все между своими, купили дешево,
все золото осталось дома,
продали, продаем дорого, и кто бы мне говорил, что у нас все не как в Израиле.
Кругом свои люди, слушай, ну молодцы.
Двигаемся
дальше.
Да, кейсы прекрасные, да, то, что называется. Вот история, значит, ну вот менеджер тель-авивской компании говорит, что 90-е были золотым десятилетием, потому что общая биржевая стоимость выросла в 6 раз. То есть тут нужно понимать, что спекулятивный рост 90-е был, у нас 90-е была пик, а у них, видишь, приватизация прошла еще в конце 80-х, и у них 90-х уже началось то, что у нас начало, собственно, в нулевых. Ну вот, собственно, что оно было? Там был, оказывается, в Израиле свой биржевая паника, то есть был рост капитала, И мелкие акционеры стремились на биржу в 1993 году, и курс акций израильских вырос на 75%. Но в 1994 году было падение на 47%, то есть, ну, спекуляции, в общем-то, снизились. То есть, середина 90-х – это был вот этот тонкий момент кризиса в Израиле, да, после предыдущей приватизации и появления новых капиталистов. Вот были старые капиталисты, да, 60-е, 70-е, а в 90-е появились уже свои Биллы Гейтсы и так далее. Ну, и к этому мы подойдем, он, собственно, рассказывает.
Слушай, это все на фоне, так сказать, неприятностей с арабами, все там же. Бизнес ведут, а по сторонам-то смотрят, с волынами ходят, с автоматами.
Там особо, там все служат, бизнес. Ну, понимаешь, вот что особенно, вот что показывает эта книга очень важно, что внутренний рынок ничтожен, что Израиль, в общем-то, весь бизнес затачивает с прицелом на рынок США. То есть, Израиль – это такая маленькая фабрика, которая настроена на работу, то есть, филиал, грубо говоря, США. Вот. Вот приводит он интересный пример, это как раз местного компании Checkpoint, надо ее запомнить для себя, это местный Билл Гейтс, это человек, о нем будет отдельный рассказ, это человек, который, в общем-то, изобрел то, что мы сейчас все знаем под названием Firewall, вот это вот защитная штука для компьютеров, ну, которая, ну, система защиты Firewall. Это вот, собственно, израильский IT-бизнесмен, который вошел на рынок корпораций и, собственно, повторил путь Билла Гейтса, ну, у себя, в общем-то, в Израиле. Ну, вот смотри, вот получается, израильская компания DEBC, значит, которая разработала технологию полупроводников, она, собственно, ушла транснациональному концерну Intel за 1,6 миллиардов долларов. То есть, вот эти вот айтишники, они заточены сразу под продажу напрямую Западу. У нас все-таки айтишники, они больше создают продукт и начинают обслуживать Запад. А там Запад сразу выкупает готовые компании. То есть, как бы создает дочки. Ну вот, дальше. Про бюрократическую элиту. Это мы говорили про бизнес-элиту. А кто, собственно, начальники? Ну вот, социологически... В 2001 году было около 5000 начальников, из которых это около 600 мэров городов, 400 судей, 250 религиозных судей, 1500 высших администраторов. То есть, в чем прелесть? В Израиле можно проследить фактически до каждого человека. Страна маленькая, и статистика очень все учитывает. В чем прелесть этой книжки? Что здесь очень подробный учет. Вот у нас сложно посчитать. Знаешь, в России предприниматель. У нас этих предпринимателей... И предприниматель на Чукотке, и предприниматель в Питере. Это два разных.
Я семечками торгую, я
предприниматель. Тоже предприниматель. Но ты торгуешь семечками на Чукотке, это один, да, а да, в Питере да. Это другое.
А если в Одессе, это вообще копейки.
Святое дело. А в Израиле просто посчитать, потому что страна маленькая. И вот он, собственно, разбирает. Ну вот смотри, здесь отличная история. Значит, как уходят люди из государственной службы, потом становятся в частный бизнес. То, что везде происходит. Ну вот смотри. Высшие чиновники Министерства финансов и руководящие сотрудники Центрального банка переходят в коммерческие банки. Так, значит, пост генерального казначея, кто занимал, ну, там, РАФ, САР не имеет, значит, работают председателем совета директоров банка Леуми, гендиректор-менеджер банка Дисконт Нью-Йорк и, значит, нынешний президент банка Мизрахи был начальником валютного департамента. Отдельно, что очень интересно... Есть такая штука в Израиле, как консультационные услуги бывших чиновников. Вот, например, обычный посредник получает 3,7% от сделки заключенным при его участии. А вот, например, Беньямин Нетаньяху, знаменитый, да, в своей политической карьере, вот он фиксировал, он получал до 10% от суммы сделок.
Вы куда звоните? Вам кто пришел сюда? Он, наверное, даже мог просто сидеть, молча брови водить. Моя доля в чемодане. Продолжаем разговор.
Вот такие вот политики. Вообще ничем не это самое. Ну, собственно, даже был принят закон для того, чтобы... Ну, смотри, значит, приняли закон, который чиновники, которые занимали руководящие посты в госминистерствах и ведомствах, не имели права в течение года работать в частных компаниях. Ну, что такое вот? Я вас умоляю.
Мы устроим бабушку туда.
Вот так и
пишут. И будем бабушку консультировать.
Вот как и пишут, что жена вне подозрения. Все правильно. Ну, что такое? То есть, судя по всему, что это было? Общество уже возмутилось этим. Ну, что это такое? Человек работает, потом хлоп и использует фактически служебное положение. То есть, общество возмутилось, приняли закон, который, в общем, ну что такое год? Ну, я вас умоляю, это он год.
На одной ноге постоять можно.
Интересная статистика, значит, что 6% бизнес-элиты в прошлом вышли из армии или из спецслужб. Вот, например, он приводит, причем очень влиятельные люди. Вот, например, Шавид, который возглавлял Моссад в свое время, после окончания службы занял должность генерального директора медицинской кассы и начал заниматься предпринимательством в сотрудничестве со своим бывшим заместителем по Моссаду. Серьезные люди.
Да, серьезные дядьки, да.
Преемник, который в Моссаде, я там, после выхода в отставку стал советником по безопасности в компании КАИ. А это не просто так компания. Это компания, которая международная сеть, которой принадлежит 70 игральных заведений и казино на всех континентах.
Вот это да. Слушай, да там деньги дождем.
Ну, так вот представь себе, еще руководитель Моссада.
Вот это да.
Вот еще один, значит, руководитель спецслужбы стал, значит, директором там мобильной компании. Ну, то есть, в общем-то, у них все хорошо с бывшими разведчиками и со всеми остальными. Ну вот интересный кейс, вообще просто прекрасный, как, значит, обувают. Значит, очень богатый человек, адвокат Пери, которую заставило налоговое ведомство выплатить 150 миллионов штрафа. А что он сделал? Значит, смотри. Я сейчас не расскажу, да, а дальше просто прочитаю. Значит, по договору между ФРГ и Израилем действует такой договор, что если ты, например, израильтянин, и хотя бы какое-то время, несколько лет платил пенсионные взносы в ФРГ, ну, в Германии, ты же работал долго, а какое-то время работал в ФРГ, то тебе пенсия будет германская, несмотря на то, что ты этот самый. И там была особенность в законе, что не было такой нормы, что, ну, как бы, что типа пенсионные взносы эти можно было заплатить ретроактивно. Ну, то есть обратно, за прошлые несколько лет. То есть нужно было минимум 2 года вносить взносы. Но можно было задним числом оплатить. А пенсии в ФРГ значительно выше. И что он сделал? Значит, этот вот адвокат Пери провел массовую рекламную кампанию, в рамках которой предложил всем желающим получить пенсию, получить займы, ну, кредиты, для того, чтобы внести взносы задним видом, а дальше получать германскую пенсию. И таким образом он собрал около 10 тысяч израильтян, собрал с них заявления, все это оформил, дал им как бы кредиты под будущую немецкую пенсию. А потом по договору они начали получать еще и немецкую пенсию, а до 90% этот адвокат забирал себе за консалтинговые услуги. То есть фактически он обул и Германию, и еще и местных израильтян.
Слушай, вот они деньги-то.
Вообще из воздуха.
Вообще из воздуха просто делают.
Его начали, значит, прессовать местные налоговые, потому что он как бы закона не нарушил, нашел в нем лазейку. Но это очень...
Налоговикам не понравилось.
Не понравилось. Он в 99-м году был вынужден сбежать в Лондон. Вот, и его прессовала страшно налоговая. И он заплатил таки 150 миллионов шекелей по тогдашнему курсу, на секундочку, это 20-30 миллионов долларов. Ничего себе. И ему разрешили, значит, вернуться в страну. И он дал, значит... Он получил индульгенцию от налоговых, да, и дал обязательство вернуться, что если будут к нему претензии, он в Израиль вернется. Ну, в общем, откупился. Короче, он от государства Израиль, он кинул Германию и откупился от Израиля за 30 миллионов долларов. Прекрасно, я считаю.
Ну, наверное, то, что он кинул немцев в Германию, там тайно-то многие, да. Блин, наш-то, наш-то молодец, молодец, красавчик. Слушай, вот башка работает, а?
Интересные люди. Я говорю, книжка прекрасная.
Да.
Значит, вот тема, отдельно он исследует про космополитизм капитала. То есть, людей, которые как бы зарабатывают в Израиле, но не живут. Ну, либо, ну, как-то уехали оттуда. Ну, то есть, капитал местный, который куда-то дальше исчез. Вот он что говорит, что начался, ну, в тот момент, в начале 2000-х, бегство отчасти израильтян, ну, евреев богатых, потому что изменилась налоговая политика, ну, сильно прикрутили. И вот что он пишет, значит, в конце 80-х, начало 90-х началось возвращение в Израиль блудных сыновей, израильтян, уехавших за границу в предшествующие десятилетия, в поисках лучшей доли и сумевших сколотить за рубежом большие состояния. То есть, что очень интересно, два процесса проходило. Смотри, С одной стороны, конец 80-х, начало 90-х – это репатриация наших, ну, из постсоветского пространства. А с другой стороны, возврат из Америки, из Европы, тех евреев, которые сначала в 50-е приехали в Израиль, не нашли там себя, была бедная страна, уехали делать, зарабатывать бабки в те же Штаты, а потом уже начали возвращаться, собственно, в Израиль. И вот так вот встретилось два потока, ну, то есть, дважды иммигранты. Ага. И вот это очень влиятельные люди. То есть, там даже, ну, там все интересно. Вот он приводит там Тед Аррисон, это судовладелец очень крупный. Он даже публично отказался, значит, после возвращения в Израиль от американского гражданства, но судоходную компанию американскую не продал.
Ну, чтобы паспорт, так сказать, от паспорта избавился.
Да.
А компания как-то с хлебушком, оно надежней.
Ну, как оно работает? Значит, вот эти вот все репатрианты. Ну, он рассказывает, значит, много про промышленность и транснациональные корпорации. И вот отличная история про израильские страдания мультимиллионера Сами Шимона.
Я думал, у них только одни страдания. Это запор и диатез.
А деньги мало заработать, еще их сохранить. Это что-то
страдания. Это самое страшное. Это пропал сон,
а ты знаешь,
пропал стул, все пропало. Это деньги, действительно, самое страшное, это...
Когда Мойша с Сарой лежат в постели, и Мойша страшно ворочается, страшно, вообще заснуть не может. Сара спрашивает: Мойша, что такое? Говорит: да нашему соседу Абраму должен 100 шекелей. Говорит: я вас умоляю, и что, ты из-за этого не спишь? Он говорит: да. Он стучится в стенку, говорит: Абрам! Да, Мойша тебе должен 100 шекелей. Да, он тебе не отдаст. Мойша, пусть теперь он не спит.
Пусть он теперь не спит, да.
Поэтому это ж... У вас 100 долларов, у меня нет 100 долларов. Вместе у нас итого 200 долларов. Вот. Отличная показательная история, как работает лоббизм. То есть, вот этот вот Сами Шимон из семьи богатых багдадских ювелиров. То есть, это не какой-то бедный, а это уже, ну, из семьи, просто из Багдада репатриировался. И он, собственно, занимался сделкой недвижимости в Лондоне, то есть, он такой убежденный этот самый сионист. И произошла история очень интересная, значит, когда премьер-министром стал Ариэль Шарон. И тут рассказывается о том, как тогда, в общем-то, и поперло вот этому Шимону, что был даже принят специальный закон, согласно которому министр финансов, ну, не закон, а как бы возможность, министр финансов освободил от налогообложения зарубежные доходы израильтян и иностранцев, живущих в Израиле, инвестирующих свой капитал в израильскую экономику. Короче, это было примечанием имени Шимона, то есть под конкретного Шимона, в общем-то, дали возможность, ну, как бы, оптимизировать налогообложение. То есть, получается, что вот израильская пресса, что вот этот вот Шимон в общей сложности сэкономил до нескольких сотен миллионов долларов, и никто никому ничего не смог предъявить, что высшее должностное лицо в его интересах фактически поменяло налоговую систему в интересах одного человека.
Ну, уважаемый человек, что тут? Ничего себе сэкономил. Сколько? 200?
Несколько сотен миллионов долларов.
Слышишь, это если налог, то сколько же? Вот столько?
Ничтожно. Ну, для них много, как бы, а для больших масштабов государства потерялось, и не заметили, что там. Фу. Вообще ни о чем. Вот он, собственно, приводит автор интересные эти самые, они их называют летучие израильтяне, то есть те, которые делают деньги вовне, ну, как-то связанные с Израилем. Вот интересный персонаж из другого, это Хаим Сабан, из Египта он приехал, то есть это не из наших евреев. Вот он совместно с международным медиамагнатом Рупертом Мердоком создал компанию Fox Family, которая производила в прокате детских мультипликационных фильмов. То есть, и в 2000-м Мердок и Сабан продали Диснею за 3 миллиарда долларов. Еще 2,3 в долговых обязательствах. То есть, очень разные, в общем-то, люди. Он приводит еще для сравнения российских миллионеров в Израиле. Ну, вот, а что наши, собственно,
так, люди? Так, вот наши, это как-то ближе.
Ну, в общем, он что говорит? Что все, кто приехали с бабками, не смогли ничего. То есть, они бабки сохранили? Но чтобы они представлять начали что-то, кроме Гусинского, вот он пишет, что только Гусинскому удалось интегрироваться в Израиле в большой бизнес без драматических последствий. Еще, значит, самые известные – это Черной и Гайдамак. Они попадают в список 500 самых, значит, богатых израильтян. Но, значит, Черной, у него оцениваются 4-5 миллиардов долларов, ну, которые он вывез, собственно. И Гайдамак, это у нас тоже около 400 миллионов долларов. И компаньон, он Леви Леваева, Африка, Израиль, это как раз алмазы. То есть, это очень важная вещь. Ну, то есть, вот эти наши ключевые, это же была первая эмиграция, их фактически, вот о чем пишет исследователь, их не пустили в политику. Потому что в Израиле, особенность в чем, очень низкий входной билет в политику. Там дело в том, что в Кнессете, ну, в парламенте, нету проходного барьера. У нас же партии как устроены? Преодолел там 5% или 3%, ты проходишь. Все, кто набрали меньше, все в сад. А в Израиле набрал ты даже 0,3%. Ну, вот если ты набрал достаточно, чтобы это был один депутат, ну, сколько-то процентов, это один депутат. Все проходят. И поэтому в Израиле очень выгодно инвестировать в политику. Страна маленькая, партий много. Если ты как бы активно
как что-то... Известно, все бабки там.
Все там. Ну, конечно, Кнессет, распределение денег всегда в
парламенте. Тем более, видишь, закон можно издать
все, что
под
хочешь.
Себя, раз, это налоги, да не надо. Хороший человек, чего трогать.
Поэтому вход в политику очень... А наши-то, они же все эти гусинские и прочие, они же прохаванные люди. Они же тут что творили? И они вот, ну это не в этом, а я до этого знал. Они в Израиле пытались точно так же начать там себе прикупать. И местные евреи им сказали, не-не-не-не-не, это наша корова, и мы ее доим. Поэтому ничего у них не получилось. И автор пишет, что, в общем-то, они жили такой жизнью просто богатых людей. То есть, вот стать влиятельными в Израиле у них не получилось, как в России. Значит, ну вот очень интересная, значит, статистика, что вот в Израиле очень, ну, мне просто это не важно, но просто, что большинство мужчин, депутатов Кнессета, приходят на заседание не в костюмах, а в галстуке, а в рубашках и летних брюках. Ну, то есть, все такое демократичное. Но как они работают? Вот смотри, не расслабляются. По данным опроса, 114 менеджеров крупных израильских фирм, четверть из них работает по 12 часов в день. 20% работают по 11 часов в день, 30% по 10 часов, 15% более 12 часов, и только 9% укладываются в 9-часовой рабочий день. То есть, патагоночка там нормальная. То есть, нельзя сказать, что кто-то расслабляется.
Домой не хотят идти.
Надо работать. Ну, значит, что он рассказывает? А, ну вот как устроено, например... Жизнь богатого человека. Может, начинаем с богатого, что вот район, значит, самый популярный, где живет элита, называется Кейсария. Это вот как рублевочка такая. И, значит, вот во главе персонала, обслуживающего вот эту виллу, вилла будет стоить, значит, вот эта Кейсария, там около 3500 жителей. Домик стоит от 800 тысяч долларов, ну, это 20 лет назад, и это самый дешевый, до 7-8 миллионов. Ну, то есть, это сейчас еще можно ценник на 5-6 умножать смело. И вот мы можем видеть, что элитный поселок на 3,5 тысячи человек, вот это и есть, судя по всему, такая вот средняя элита. Вот что я отметил для себя. Значит, во главе персонала, вот у тебя есть вилла, ты живешь в этой Кейсарии, стоит домоуправительство, которое израильтяне называют опер. Опер. Вот. Но это от французского «au pair». Ну,
вообще опера, короче, у них виллы обслуживают.
Значит, среди них преобладают граждане Венгрии, Румынии, Филиппин и Колумбии. То есть, они, в общем-то, своих даже стараются...
Я понимаю так, колумбийцы часто звонят или пишут своим родственникам.
Посольство.
Получают посылки. Ну, а чего, когда все есть?
Ну, да, чего. Надо, кстати, посмотреть, есть ли этот самый... таможенные облегченные между Израилем и Колумбией.
Смотря кому идет, если Нетаньяху, знаешь, пожалуйста.
Ну, как социологи определяют? Вот как можно определить, значит, благосостояние людей? У них интересный принцип по потреблению воды. Это же юг, вода – это же ключевая вещь. Вот смотри, вот в поселках Савьон, это вот такой элитный, но не ну, как бы хороший поселок, где там 2,5 тысячи жителей, значит, расход составляет на душу населения где-то 300 кубометров воды в год. Но вот для сравнения.
В год?
в год. Ну,
а 300 кубометров.
300 кубометров в год. Вот средний показатель по Израилю, вот это я тебе говорю про хороший поселок, ну, богатый, но в среднем по Израилю всего 70 кубометров в год. А вот в арабском городе 44 кубометра в год. То есть там главная ценность – это доступ к воде. Мы этого понять не можем.
Я понимаю, так.
Вот, ну, представь,
сколько, еще?
Сколько? 40 кубометров. Вот это вообще ничто. Это ж тебе и помыться, и поготовить, и все остальное.
Ну, если у тебя еще бассейн большой, чтобы соседи видели, что ты просто лежишь в воде.
Ну, кому-то бассейн, а кому-то в ведре помыться. Поэтому так оно и получается.
Семен, мы с тобой богатые люди. У нас, так сказать, мы, пардон, смываем питьевой водой.
И это, и не считаем, сколько душ
принимаем. Да, да, да. Сколько ты, когда душ принимаешь, сколько ты песен спел?
Вот. Это, значит, автор дал ну, такую картину маслом для понимания, откуда берется, как богатство. А дальше он переходит к антологии взлетов и падений в мире бизнеса. То есть он разбирает влиятельные семьи, вот как они происходят. Мы к этому уже подошли. Вот, например, значит, Эли Горовиц. Это представитель совета управляющей компании Тева. Это, значит, в течение 25 лет, то есть он 25 лет выводил компанию на топ-1. То есть она, в общем-то, началась с нуля. Он был сыном кибуцников, женился на правильных, значит, ну, правильно женился на дочери из одного владельца фабрики, но это была простейшая фармацевтическая фабрика. Ну, их так было много. Израиль рынок маленький, что-то они там, короче, проводили. Но за 15 лет это фактически, ну, среднячок. Но в начале 80-х, вот это вот в чем особенность и почему этот кейс важен. То есть с каждым годом вот эта компания и в чем заслуга этого Горовица, они, значит, вкладывали все больше средств в разработку не только аналогов, то есть все занимались производством аналогов, но и принципиально новых препаратов. В последние годы до трети налогооблагаемых доходов Тевы реинвестировалось в неокр, то есть в изобретение. И у них получилось. Они, короче, изобрели уникальный препарат Купаксон для лечения рассеянного склероза. И что получается? У них пошел стремительный рост продаж Италия, Венгрия, США. То есть вот доля рынка в США и Канаде выросла с 46% до 64%, а доля европейского с 8% до 20%. И получается, что, значит, каждые два года удвоение объема продаж. И за первые, значит, вот начало 2000-х они, собственно, на это все вышли, и продажи вот этого Купаксона единственное, то есть фабрика-то большая, но они в него вкладывали, в изобретение вкладывали.
Я так подозреваю, что там наши приехали какие-нибудь.
Может быть, да, ну, наверное.
Здесь нашли.
За три квартала, значит, на европейских рынках доля увеличилась в полтора раза, а в общем объеме вот это вот продаж именно вот этого Купаксона составляет 90% от объема. И таким образом вот эта вот компания вышла, в общем-то, уже в мировые лидеры. Ну, как мировые? Ну, вот опять же, смотря с чем сравнивать. Вот, вот этот монстр, например, там Bristol Myers Squibb, ну, это вот такая очень крупная международная компания. Ну, она только в 5 раз крупнее вот этой вот новой израильской, которая, в общем-то, сделала ставку на
Россию. Молодец, толковый еврей.
Толково, очень толково.
Потому что взлет ракетой.
Да, и главное – вложение в науку. Это всем, кто вы должны понимать, что чем бы вы ни занимались, если вы не будете жлобиться или расслабляться и будете вкладывать в что-то новое, ну, в науку, оно вам может дать выхлоп очень хороший.
Конечно, а так вы касторку такую выпускал бы и все.
Так большинство людей, большинство бизнесменов в развлечения вкладывают, понимаешь, а не в будущее.
Нет, здесь вот я вижу такой именно подход такой чисто еврейский. Это всегда будет нужно.
Склероз.
При любой войне, при любом голоде, вот подсегда, вот это будет всегда нужно. Вот это вот, вот она, как Чичиков говорил, вот он, ум-то для чего, вот он, молодцы.
Красавцы. Следующий, Гиль Швейт, это как раз израильский Билл Гейтс. Это вот еврейский, израильский айтишник, который очень быстро взлетел. Это представитель как раз этих самых вундеркиндов. Он еще не закончив школу, попытался попасть в университет. Его не хотели брать, там были специальные переговоры, чтобы ему разрешили посещать лекции. И вот, собственно, он поймал идею создать вот эту вот оригинальную, ну, тогда что только интернет начинался, что нужна будет, собственно, защита. И нашел инвестора в 93-м году, в него вложили $300 000, и вот эта компания Checkpoint, которая разработала именно Firewall. И вот уже к 95-му году они выросли 9,5 миллионов, а к 98-му году объемы продаж были уже $142 000. Перевелись, соответственно, в США, Sun Microsystems стала крупным подрядчиком, вот это вот, собственно, компания Checkpoint уже в 96-м году вышла на рынок США и на данный момент является, ну, сейчас надо посмотреть, все-таки много лет прошло, но это пример того, как, в общем-то, они быстро сориентировались на растущем рынке, в первую очередь США, и все это использовали, и вот так вот, в общем-то, талант
пробился. Да-да-да, талант в том, что просчитали, что вот это будет нужно.
Куда надо вложиться.
Да-да-да, круто. Слушай, вот откуда это вот такая чуйка у них? Помнишь, ты все время синоним такой, если еврей, значит, дурак конченый или просто умный. Вот дураков евреев я редко видел, практически нет. В основном вот такие все.
У меня один корешок, который переехал в Израиль давным-давно, он потом приезжал, как-то общались. Ну, у всех такой есть корешок, да? Он говорит, я не представлял, что столько евреев дураков. Я это понял, только попав в Израиль. Я думаю, знаешь, с чем это связано? Это связано, во-первых, с тем, в культурной традиции, потому что они очень много тысяч лет выживали в, ну, в неблагоприятных внешних условиях, поэтому надо было учиться выживать. И второе – это благоприятная конъюнктура, потому что столько, сколько… Ну, США для Израиля открывают все, что можно. То есть, Израиль получает уникальную возможность. Они… доступ на рынок. То есть, грубо говоря, США для Израиля – это такое же золотое дно, как российский рынок для Беларуси. Да? То есть, вот сколько они произведут молочки белорусы…
Прорва, да? Прорва.
Все же в сравнении познается. Да? То есть, небольшая республика с налаженным своим производством – для нее бездонный рынок, в данном случае России. Точно так же для Израиля рынок США – это бездонный. А у них есть возможности там напрямую работать вообще не особо.
Что здесь говорят. Свои люди, что там свои люди.
Вот про братья Офер. Это рассказ про немного других людей. Это как раз пример людей, ну, вот этих израильтян, которые сделали, собственно, капитал с нуля. Ну, вот из тех первых семей. Они начинали, ну, то есть, изначально это был небольшой мясной магазинчик в Хайфе, который владел Йоси Гершкович, который переехал в Палестину из Румынии еще в 24-м году.
Слушай, я слышал, здесь такое тоже было, УПГ, и вроде возглавлял его Гершкович какой-то в Одессе. Это не одна фамилия, если?
Не надо исследовать. Не, ну все сыны одного.
Опять же, это вот вопрос у меня так назревает, что там, где бабки, там Семен, там что значит? Там УПГ.
Обязательно,
конечно. Обязательно.
А УПГ должен быть кассир-бухгалтер.
Обязательно.
Умный человек, которому можно довериться. Это вот все оно и есть. На чем он заработал? Знаешь, мясной магазинчик-то это звучит как бы... Ну, что за мясной магазинчик? Он получил контракты на продукты питания для товаров английских судов, которые ходили в Хайфу.
Ой-ой, вот. Это же многомиллионные пайки. Это,
знаешь, и вот это уже... да. И вот уже в 50-е годы, значит, он рискует, приобретает старое судно и запускает очень интересный, значит, ну, бизнес. То есть это выросло, в общем, в компанию. Сейчас тебе скажу, в какую. Значит, это, короче, компания, которая стала крупнейшим перевозчиком именно в. Ну, короче, они в результате. Вот у себя в регионе стали крупнейшим, ну, флотоводцами, скажем так, перевозчиками. Но потом они еще и вошли в компанию Royal Caribbean. Им теперь принадлежит 20% этой компании. То есть рыночная стоимость более $4 млрд. И стали, в общем-то, крупными соинвесторами. То есть что мы увидели? Что Израиль, это же все-таки морская страна. И в момент ее создания святое место пусто не бывает. Ну, флот все равно какой-то нужен. Ну, раньше это обеспечивала колониальная администрация, то есть англичане, еще кто-то, да. Возникла новая страна, возник новый запрос. Человек быстро, ну, как бы, сообразил это все, и, собственно, создана была империя за счет того, что занята была ниша именно судоходства. Дальше очень интересный рассказ про местных строгановов, это местных соледобытчиков, то есть как они, в общем-то, выстраивали, и тут вот с этой вот семьей Данкнеров очень интересно рассказано, не буду сейчас останавливаться в подробности, это как семья, короче, переругалась, потеряла мощнейшую бизнес-империю, ну, второе поколение уже между собой, и в результате раздела активов, вот, что вот поделили, и у каждого клана, когда семья развалилась, стоимость оказалась меньше, чем когда оно было по совокупности, пока оно было в одном клане.
Хороший поговорку. Хочешь узнать поближе своих родственников? Дели наследство.
Не поделили. И еще есть вторая семья интересная. Это вот он анализирует семью Сафра, и роль там такой есть Петрковский. Это тоже вот семейный бизнес. Что важно, там были личности, которые прорвались, а тут семьи, которые, ну, все в семью, все в семью. И вот эта вот семья Сафра, это тоже, получается, выходцы из Ближнего Востока, из Сирии. Давай на это обратим внимание. Основные миллиардеры не из наших, а с Ближнего Востока. Из Бейрута, где, собственно, занялись золотом, потом эмигрировали в Израиль, уже переехали из Бейрута, и основали один из первых банков инвестиционных. И там вот появляется, там же в Израиле все в семью. И вот этот вот кейс очень важный семьи, это банк, получается, Бейн-Леуми, это когда топ-менеджер настолько вошел в семью, что его, в общем-то, взяли в семью. И вот этот вот покойный Сафра, который взял этого Петрковского, основатель семьи, вот он очень интересно, он свободно говорил на арабском, иврите, английском и португальском языках, но переговоры предпочитал вести на английском даже в Израиле. Почему так? Непонятно. Ну, такая особенность бизнеса. И вот этот вот, значит, Петрковский после смерти основателя ну, семейного бизнеса, ну, не основатель раньше, который в Израиль его перевез, его, собственно, берут управляющим. И вот он, собственно, демонстрирует успех. Вот смотри, вот как топ-менеджер, да, в конце 80-х, пока он просто топ-менеджер, сбережения были 2 миллиона шекелей, через 10 лет, когда он его уже взяли этим самым партнером, уже было 80 шекелей, а в 2001 году состояние оценивалось уже в 120 миллионов шекелей. Но банк не выдержал, и показательная история, как вот этого наемного менеджера семья преемников попыталась сделать крайним, на него пытались все повесить.
Но он же не член семьи,
Сёма. Он не член семьи, да, да, да. И произошел...
Не будем рисковать.
И пришел такой вот закат, закат топ-менеджера. История показательная, почитайте, там есть подробности. Еще один семейный бизнес, это значит Стефа Вертхаймера и его сына Итана. Это очень, ну, как бы... Ну, скрытные олигархии. То есть они, в общем-то, вообще не высовываются. Это производство, карбидный инструмент для металлообработки. То есть это такие вот производственники, одни из самых, в общем-то, прибыльные. Но еще почему они, значит, такие тихие? Потому что 30% инвестиций семьи Вертхаймеров в развитие производства финансировалось за счет субсидий, полученных от Министерства промышленности и торговли.
Везде родственники.
Везде свои люди, понимаешь? И тут-то мне как-то карта и пошла. Дошла, да. Когда 70% тебя вкладывают, то... Ну, образцовый семейный бизнес рассказывает про семью Штраус. Это прям вот как выстраивается столетиями, ну, как бы бизнес. И это продукты питания. То есть это они именно... Они продавали, вот получается... В 2002 году они контролируют 10% продуктов питания и моющих средств, проданных в торговых сетях.
То есть еще это... кошерное.
Ну, там арабов много, так что, может быть, еще
второе халяльное.
Да. То есть, можно и так, и так,
да, торговать. Да, да. В общем, понимаешь? Были бы деньги у людей. Там и православное можно сделать, и мусульманское, все что угодно.
Еще интересный международный бизнес – это вот Арисоны. Это дочь, которая получила по наследству от отца, а отец это как раз тоже, почему я на нем остановился, это пример переехавшего из Румынии. То есть вот там мы разбирали в основном с Ближнего Востока переезжали, а это из Румынии. Это создали очень большую судоходную компанию. Причем еще в 1972 году вот основатель, он еще болтался менеджером в судоходных компаниях в Америке. И, в общем-то, шхуна любви, вот это его первая была, собственно, компания. И потом они развернули вообще большой бизнес. Это карнавал-круиз. Это именно прогулочные, короче, круизные. Именно Америка и США.
А кто отдыхает? Уважаемые люди.
Богатые люди.
Он выходит со всеми здоровается.
Ну, а отдых это вообще как бы место, где можно с такой элитой пообщаться, да, с которой ты в кабинетах никогда не пообщаешься. Вопросы решаются. Ну, и так как они получали, собственно, господдержку, судя по всему, у них было все очень хорошо. Дальше. Значит, рассказ очень интересный о местных финансовых спекулянтах. То есть, там вот Фишман, Эйлизер.
Наконец-то фамилии пошли.
Наши люди, наши. Вот. Там, значит, рассказ, ну, тоже не буду останавливаться на подробностях, это о том, как вот махинаторы, в общем-то, пользуются, ну, банковские, там, ну, подробности миллиардов вам ни о чем не скажут, но, поверьте мне, обували точно так же, как наши банкиры.
Знаешь, как это еврей продает сало по рублю за килограмм, к примеру, вот приходят, покупают, говорят, а ты почему его берешь-то? Тоже по рублю, берешь по рублю, продаешь по рублю. В чем прибыль-то? Ну, то руки-то, пальцы-то жирные.
Ну, вот где-то так, да. Значит, вот очень интересная тоже история. Это Ицхак Тшува. Это один из самых богатых людей, тоже 11-е место. Пытался заняться, значит, строительным бизнесом, но... каким-то образом поучаствовал в фактически приватизации, значит, государственной сети автозаправок, причем ему продали на 20% дешевле, потому что там другая компания продалась, и фактически человек, значит, крупнейшую фирму импортеров автомобилей, и самое главное автозаправок, это человек, которого, в общем-то, он, ему государство, ну, то есть, это, судя по всему, была коррупционная схема, когда государство передало в частные руки тему, где есть кэш, потому что в Израиле, ну, налоговая лютует, ага. А автозаправки – это одна…
Наличка, да.
Это наличка, которая практически не подконтрольна, да? И вот это вот человек, который, в общем-то, оператор на Украине, ну, Коломойским подобным занимался, ну, вот из того, что…
Тоже я... наши люди.
Тоже наши люди, да. То есть, и вот Леви Леваев, мы до него дошли, это очень интересно, это наш самаркандский,
так.
Значит, еврей. Сын директора городского универмага.
Слушай, я гляжу, что вот вся самая такая элита идет именно оттуда, с востока.
С востока, да, с востока. Вот Леви Леваев – это те наши евреи, которые эмигрировали, получается, в 70-х. То есть, ну, первая волна еще Советский Союз был в норме. Ну, вот есть семейная легенда, что, ну, у директора универмага городского все хорошо. А как вывести в Израиль? Попробуй из Советского Союза это сделай.
Не, я понимаю, зубы можно вывести.
Ну, всего 32. Ну,
да, да. Всего лишь, к сожалению, 32.
Значит, по легенде, ну, по официальной легенде, значит, глава семьи, то есть папа вот этого Леви знаменитого, он обратил, собственно, деньги в Самарканде в бриллианты вот, и попытался, в общем-то, вывести. Ну, там есть две версии. То есть...
сделал партию стеклорезов. Вставил туда бриллиант
и поехал, да.
И сказал, поеду в Израиль вставлять стекла.
Но по факту, с одной стороны, говорят, что якобы кинули, ну, как бы бриллианты не перевели, но почему-то, когда они переехали в Израиль, маленький Леви устроился на работу огранщика алмазов, да, вот. Женился он потом на Ольге и семье ювелиров Элиэзеров, тоже бухарских евреев, то есть... судя по всему, переехали целенаправленно, под конкретные задачи и с первым накопленным капиталом.
Чтобы было вот так вот, не спеша, что их-то куда идет, уже никто никуда не идет.
Вот для справки он говорит, значит, израильский алмазный бизнес – тесно спаянный круг семей, связанных родственными и дружескими узами. Всего на алмазной бирже в Рамат-Гане, это, ну, в Тель-Авиве, зарегистрировано около 350 фирм с 2500 сотрудников. И около 40% семей, занимающихся алмазным бизнесом, представляют ортодоксальные евреи. Вот. Это важно очень понимать, что алмазный бизнес, он не просто закрытый бизнес, а это еще бизнес...
Вот тебе и ОПГ.
И вот тебе объяснение же это. Карты, деньги, большой, да, куш, да. Или карты, с чего начинается
все? Большой куш.
Большого куша. Да. Да,
вот слышал. Ави очень... говорил, что он еврей, это полезно для бизнеса. Да, помнишь, там только эти ларьки, блядь, эти.
Да.
Камешками.
Значит, чем важен Ливаев? Тем, что он все-таки выходец из Советского Союза. И вот что происходило в 90-х. Значит, смотри. Прочитаю, уже процитирую. Ливаев быстро налаживает контакты с, ведущим российским концерном по добыче алмазов «Алроса» и получает доступ к российскому сырью. Значит, как утверждала западная пресса, власти России получали от Ливаева необходимые наличные деньги, которые выплачивал России официальный дистрибьютор российских алмазов компания «De Beers». А Ливаев получал прибыль, переправляя потребителям, по сути, нелегальные партии алмазов из России. Более того, в израильской прессе проходила информация о том, что Ливаев в те же годы купил крупную партию алмазов непосредственно из российской казны. Как утверждает Лобанов-Ростовский, многие годы, представлявшие интересы De Beers в СССР, а это крупнейшая компания алмазов, значит, а затем в России скупка алмазов по бросовым ценам в начале 90-х была распространенным явлением. Инвентаризации в Гохране из-за его засекреченности никогда не проводились, и алмазы выносились на сторону чуть ли не мешками. Нечто похожее творилось в Сахкомдрагмете. Саха, это в смысле якутский саха. По моей информации, продававшим алмазы налево с 40% скидкой. Так что ты можешь что угодно делать, но если у тебя открылась возможность пограбить Россию...
Слушай, вот время не теряли, вот... Как назвать? Вот действительно времени не теряли.
Мародеры, да. Ну вот к чему это приводит, смотри. Значит, операции вот Ливаева и других израильских фирм привели к тому, что Израиль, у которого нет собственного алмазного сырья, превращился не только в крупнейшего экспортера бриллиантов, но и необработанных алмазов. То есть они на себя закрыли весь этот черный-серый рынок. В общем,
вроде бы этот De Beers, он даже диктуется по всему миру ценой на это, на алмаз.
А это вот бриллиант. Против него. Еще, значит, получается, Ливаев потом расширился, создал еще Африка-Израиль, то есть перешел еще на африканский рынок. И взял партнера еще вот этот вот малоизвестный в Израиле Аркадий Гайдамак. То есть, вот тоже наш человек перебрался, но он потом перебрался во Францию, и он во Франции стал, вот феерическая карьера, у него как раз посредника между новыми фирмами, уже когда Советский Союз разрушился, и Франции. То есть, это такой вот посредник. Но не все так, он не забывал малую родину. В 2000 году Ливаев возглавил Федерацию еврейских общин СНГ и России. Вот. То есть... И вот якобы автор пишет, что Ливаев пользуется благосклонностью российских властей, понятная история давняя, 20-летняя, да, что не без содействия которых он сумел добиться назначения главы хасидской общины Берла Лазара главным раввином России вместо Шаевича, представляющего Российский Европейский Конгресс. Не знаю, там про так или нет, но автор, собственно, пишет, да, что он активно вкладывался еще и в продвижение своих людей.
На местах.
Вот такой мощный человек. Вот. Сбежал в 70-х, но в 90-х не преминул вернуться за алмазиками. Еще интересный показательный рассказ про компаньонов Гусинского. Это семья Нимроди. Она в списке 100 человек. Это строители. То есть, это... Ну, когда надо же всегда легализовать бизнес. Ну, и когда Гусинский появился, собственно, семья Нимроди продала ему акцию концерна «Маариф». То есть, это было впервые в истории, когда российский инвестор не вложил деньги в недвижимость, ну, в какие-то акции, то есть, пассивно, а стал членом советов директоров крупной израильской компании. То есть, вот как бы Гусинский уже попытался через эту семью влиятельную войти в израильский бизнес. Ну, дальше, собственно, разбирается, значит, еще несколько кейсов. Одна, как, значит, затянулась компания, ну, значит, одна еще семейная развалилась. Это мы, собственно, пролистываем. И последняя история, на которой, собственно, автор останавливается, это Как мне почему заполнился, значит, тоже топ-менеджер. Помнишь, в «Острове сокровищ» был Бен Ганн, да?
Такой? Да, Бен Ганн.
А тут вот, значит, такой карьер, значит, Бенни Гаон. Ну, очень похоже, да, да. Как Бен Ганн. Это, собственно, человек, который, в общем-то, будучи из менеджера по там, эксплуатации там, кондиционеров, попал на завод крупный концерн «Кур», это как раз государственный, но который приватизировали в том числе. И, в общем-то, он из государственной компании, которая вот эта корпорация, в общем-то, ну, как любая государственная, она же ж, ну, пришел плохой директор, ее развалил, пришел хороший, восстановил. Это, собственно, пример, как вот вопреки тому, что все как бы разваливали, а это человек, который, в общем-то, ну, понятно, что там были жесткие, там, поувольняли кучу народа, но с точки зрения... Личный, мы же разбираем, ну, как бы личную историю, да, это вот пример того, как внутри государственной системы вот эффективные менеджеры приживаются, доводят до нужного состояния, потом продают местным мародерам и выходят чистыми вообще из воды. И, вообще,
и опять
ну,
в как Париж. Чубайс. И опять в Париж.
Да, и как Чубайс. Вот. Я думаю, что на сегодня... Эта
очень
часть урока у нас.
Книга.
Это мы только с богатством разобрались.
Да, да, да.
Следующая часть. Ну, расскажи, что как бы интересного.
Ну, книжка интересная, на меня произвела впечатление. Ну, я лично раз убедился, что действительно это не сказки, действительно, про них говорят нация умных людей. Потому что на замкнутом пространстве, как раз вот помнишь, то, что в книге написано, с разных стран. Приезжают правильные люди и видят, о, да здесь можно работать. Это ж башка как должна работать.
Учиться нужно. Нужно учиться примеру, как... Почему в данном случае важен Израиль? Я же не жил там, я даже не был там никогда. Да? Но пример страны, живущей в тяжелых внешних условиях вот, и живущих вопреки. Я против сионизма. Ну, в смысле их идеологии. То есть, то, что мы дойдем, как они себя ведут с арабами теми же. Я считаю, это неправильно. Да?
Там они безобразно себя ведут.
Безобразно. Но с точки зрения искать ниши вопреки, вот эти вот вся биография людей, мы разобрались сначала с приватизаторами, это такие же мародеры, как у нас. Но мы же разобрались и с очень интересными решениями, как с этим, собственно, можно работать и нужно работать.
Ну, вон, только этот, помнишь, талантливый мальчик, который взял это, просчитал, что вот это будет нужно. И защитную программу для компьютеров. Молодец.
Но это было богатство. Впереди у нас бедность, средний класс и социология наших бывших соотечественников. Как они, в общем-то, идут по пути богатства или бедности.
Круто.
Как-то так.
Будем продолжать дальше чтение книг. И что я хотел сказать, еще добавить.
У каждого по футболке такой должно быть.
Тот, кто хочет нас поддержать и помочь, большое спасибо. Тот, кто не хочет... Тот, ну и не надо. На сегодня все. Спасибо, Семен.
До новых встреч.
Будем продолжать. До новых встреч.